7-й месяц жила Машенька в роскошном губернаторском доме. Не единожды она порывалась уйти в форт Джебель-Кибир, вернуться в морской корпус, но всегда Николь уговаривала ее остаться еще чуть-чуть. «Ну, хоть на недельку», — упрашивала Николь. «Ты ведь еще недостаточно выучила арабский язык, да и доктор Франсуа говорит, что он пока еще слабоват в русском». Всякий раз Машенька не без удовольствия соглашалась на уговоры Николь. Возвращаться в Джебель-Кибир ей совсем не хотелось. И не только потому, что там ждали ее узкий топчан с жидким матрасиком и одеяло, подбитое ветром, и скудный казарменный харч. И не потому, что там не было ни ванной комнаты, ни прохлады губернаторского особняка, чуть зеленоватой от ветвей и листьев, прикрывающих окна, ни мягких кресел, ни кушеток с львиными шкурами на них, ни ковров, ни замечательно сервированного стола за завтраками, обедами и ужинами, ни парка с фонтанами, ни многого другого. Нет, главным образом ей не хотелось возвращаться в корпус, потому что за эти несколько месяцев она стала совсем другой. Стала окончательно взрослой и уже не представляла себя среди мальчишек-кадетов и недалеко ушедших от них гардемаринов старшей роты. Тем более, что ее крестный отец, адмирал Герасимов, присылал ей раз в неделю с нарочным конспекты лекций, которые читались в ее отсутствие по математике, физике, химии и всем другим предметам. Как выяснилось позже, лекции эти переписывал для нее маленький князь Бакаров, Тузенбах, которого в том знаменитом спектакле она оставила в живых. Поскольку в точных науках Машенька была сильна с детства, да еще весьма преуспела на этом поприще во время занятий с дядей Пашей, то учеба давалась ей легче легкого, что называется, с лету. Так по всем дисциплинам, кроме физической подготовки, она шла нога в ногу со всеми своими недавними товарищами по морскому корпусу. И, учитывая все это, спрашивается, что ей было делать в корпусе. Тем более, что там не было дяди Паши, а значит, не было никого, как в пустыне. А что касается физической подготовки, то она проходила ее с Николь такую, какая и не снилась братцам-кадетикам. Они без устали катались на лошадях, выходили в открытое море на губернаторской яхте, дважды доплывали до Сицилии, возвращаясь всю ночь, и приплывали в Безерту на зеленом рассвете. Часами стреляли в гарнизонном тире из пистолетов. Нужно заметить, что в этом спорте Николь была настоящим мастером и воспитала Машеньку себе под стать. И раньше, в Джебель-Кибире, Машеньке приходилось стрелять из тяжеленной трехлинейки, приклад которой так отдавал в плечо, что оставались синяки и из пистолета, и из револьвера. Но там на счету был каждый патрон, и больше приходилось целиться, чем стрелять. А здесь патронов у них было сколько душе угодно. Пали себе и пали до одури. Еще они играли в теннис. Корт был в губернаторском саду. Еще обожали вылазки в пустыню. Конечно, это были так набеги, чтобы к заходу солнца обязательно быть вблизи дома. Но однажды Николь выпросилась у мужа в настоящую экспедицию. В одном из гарнизонов, за перевалом берегового Атласа, на краю настоящей Сахары, нужно было менять людей, отбывших там положенные 3 месяца. Караван собрался немаленький, верблюдов и лошадей готовили неделю, кормили, поили, лечили и холили по всем правилам. «С пустыней не шутят, я знаю, это не понаслышке», — напутствовал Николь и Машеньку губернатор. «Отпускаю вас только потому, что с вами поедет наш великий эскулап и знаток Сахары Франсуа». Он улыбнулся в сторону доктора со всей возможной в его должности искренностью. С наступлением ночи никаких отлучек из каравана, ни на шаг. На любое шевеление за чертой бивуака часовые открывают огонь на поражение, и никаких шуточек. Мертвые лучше рабынь на цепи неизвестно у кого и неизвестно где. Похитив, любую из вас разбойники живо переправят за 1000 километров. Ты поняла меня, Николь? Да, мой повелитель, потупившись, игриво промямлила Николь. Ну вот ты опять дурачишься, вспылил генерал-губернатор. Все, Если ты не способна понять серьезность моих предостережений, тогда оставайся дома». В конце концов, Николь и Машенька торжественно поклялись, что не станут нарушать порядков конвоя, и только после этого губернатор разрешил им участвовать в походе. Наверное, не будь этого 17-суточного путешествия на окраину Сахары, всю свою жизнь Машенька прожила бы и прочувствовала совсем иначе. Не хуже и не лучше, а совсем по-другому. Не в смысле внешних событий, которые предначертаны всем нам свыше, а по наполнению души теми неведомыми многим другим людям ощущениями пустыни, которые испытала она в самой Сахаре и на подходах к ней. Пока человек бежит в упряжке повседневных забот по добыванию удовольствий или куска хлеба, пока он не едет на ярмарку и под горку катится с ярмарки, жизнь представляется ему бессюжетным нагромождением событий и случайностей, как бы даже и не вытекающих одно из другого, разрозненных и ничего ни к чему не обязывающих. А когда человек оказывается на склоне лет и притормаживает в своем беге и понимает, что бежит он не в жизнь, а из жизни, то наиболее умудренные из людей, способные отвлечься от всеобщего вялотекущего заблуждения, что центр мироздания проходит именно и, несомненно, только через их пуп, то такие люди вокруг остро осознают, что сюжетец-то был, что все мельчайшие события внешней жизни и движения души притерты до микрона. Все подогнано самым удивительным образом. Сама судьба и прожитая жизнь, собственно, и образуют сюжет. Наверное, поэтому читатели так любят сюжетные книги, не обязательно детективы. Вообще, многие не переносят их на дух, равно как и научную фантастику. А именно книги с ярко прорисованными судьбами и характерами, с цепью происшествий не только во внешней, но и во внутренней, духовной жизни героев. То же самое, что бывает со многими, случилось и с Марией Александровной Мерзловской. Только когда состарилась, отошла от дел и переселилась жить под церковь Воскресения Христова, тогда она и поняла, что сюжетец-то был, да еще какой закрученный. Многое смыло в памяти, унесло в реку забвения, как легкие песчинки. А какие-то тяжелые камешки навсегда остались лежать в душе, как в копилке. Одним из таких драгоценных камешков и был тот поход в Сахару. Сахара, мадам Николь и мадемуазель Мари, и вы, мадемуазель Клодин, это Сахара. Ее не объять взором, не рассказать невозможно. Это такой кусочек планеты, который тянется на 6 тысяч километров с запада на восток и на 2 тысячи километров с севера на юг, разглагольствовал на первом же привале доктор Франсуа, которому очень нравилась его роль проводника и талеба. Талеб или талиб – законоучитель. Примечание редакции. Великой стихии, неведомой его спутницам. Клодин не думали брать в поход, но она устроила такой бунт на корабле, так рыдала, так причитала, что она с ума сойдет, не видя мадам Николь и мадемуазель Мари, что отказать ей не смогли, хотя все понимали, что дело не в Николь и Мари, а во Франсуа, ради общества которого Клодин готова хоть к дьяволу впасть, а не то что в пустыню Сахару. Поскольку Клодин боялась лошадей и не ездила на них отродясь, то ее пристроили на верблюде, в замечательно уютном паланкине, в котором по положению ехать бы мадам Николь, а не ее горничной. К слову сказать, Клодин оказалась весьма полезным членом общества путешественников. Она трудилась и услужала в походе, что было сил. С особенным рвением, конечно, она обслуживала доктора Франсуа. Но Николь смотрела на это не просто сквозь пальцы, а с пониманием. «Вы думаете, Сахара — это куча песка?» «Вы ошибаетесь, мои дорогие. Песчаное пространство, или так называемые эрги, занимают меньше 1/6 части Сахары. Пустыня Сахара – это горы, плато, впадины. Это тысячи квадратных километров каменистых равнин, которые называются гамады. Это миллионы тонн щебня и гравия, рега. Это неоглядное пространство серир, а попросту – гальки. Всю Сахару пересекают сухие русла рек – вади. Они начинаются в атласе. Мы их увидим, когда перевалим горы. Вади имеют имена, как настоящие реки. По их руслам стекают дождевые потоки. А под ними идет подземный водоток, который питает многие артезианские бассейны Сахары, пресные воды озера Чад. Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд. И руки, особенно тонкие, колени обняв, послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Стихотворение Николая Гумилева, датировано 1907 годом. Примечание редакции. Прочла по-русски Машенька то, что прочла бы на ее месте любая интеллигентная русская барышня. «Красиво», — сказал Франсуа по-русски. Он уже неплохо понимал язык далекой России и хорошо чувствовал интонации. «Это стихи Николая Гумилева, нашего хорошего поэта». Он путешествовал по Африке, бывал на озере Чад. «О, Николя, так я его знаю!» — воскликнул Франсуа. «Лет 15 туда!» — он махнул ладошкой себе за плечо. «Я с ним знай. Он брал мой переводчик на арабский. Я ему давай такой хороший переводчик, очень хороший». «У нас ходили слухи, что его убили в России», — сказала Машенька. «Но я не знаю точно». «О, Николя, он не был озера Чад». «Почему?» — спросила Машенька по-французски. «Я думаю, что он не мог уйти так далеко», — отвечал Франсуа по-французски. «Но он поэт, а поэтам не обязательно бывать в тех местах, которые они описывают. Пусть он там не был, но это все равно правда. Раз поэт говорит, то ему надо верить». «Как странно», — сказала Машенька по-французски. «Дай бог, чтобы он был жив, и ему почудилось, что сейчас здесь, в пустыне, мы читаем его стихи и говорим о нем с человеком, который его лично знал и видел здесь, в Африке». «Да, в жизни много чудесного», — сказала Николь. «Мадам Николь, сядьте на кошму», — вмешалась в разговор Клодин. «А то вы уже вся на земле, здесь могут быть скорпионы». Николь послушно передвинулась на кошму. Солдаты конвоя и арабы, проводники каравана, ловко расседлывали лошадей. Снимали тюки с верблюдов, ставили палатки, разжигали костры по периметру довольно обширного бивуака, который рос и образовывался буквально на глазах. Палатки разбивали в центре круга, туда же сносили все грузы, бурдюки с водой, оружие, боеприпасы. Сначала вокруг палаток выстроили цепочкой лошадей и задали им овса в кожаных торбах. Затем во вторую цепочку выстроили верблюдов, которые, будучи хорошо накормленными и напоенными про запас, от корма категорически отказались и сразу залегли, прижав брюхо к каменистой земле и далеко вытянув шею. Так им, верблюдам, было хорошо, а на все остальное они даже и плевать не хотели. Казалось, был ясный день. Свет над землей стоял ровный, чуть-чуть дрожащий по краям далекого горизонта. Было видно так далеко вокруг, что, казалось, день еще должен длиться и длиться. «Скоро ночь», — сказал Франсуа. «Как только сварится кофе, так и наступит ночь. У солдат все отработано по секундам». «Но кофе уже засыпали. Слышите, какой аромат?» Машенька жадно потянула ноздрями. «А день-то в разгаре. О чем вы говорите, доктор?» «Вот и я говорю, как доктор», — усмехнулся Франсуа. «Ночь в пустыне всегда наступает вдруг, как потеря сознания. Сейчас...» — Франсуа торопливо оглядел горизонт. «Сейчас наступит ночь. И в ту же секунду, как будто выключили на небесах рубильник, и пламя костров жутко и весело проступило из тьмы, прорисовывая фигурки коленопреклоненных арабов, молящихся лицом на восток». «Франсуа, вы бог!» — хлопнула в ладоши Машенька. «Нет, мадемуазель Мари, я заурядный грешник, только много путешествовавший по Сахаре», — весело отвечал доктор. «Если бы я был похрабрее, то давно бы забросил службу и отправился в пустыню навсегда». «А мы», — воскликнула Клодин, — «а как же мы? Без вас в гарнизоне нельзя, это вам любой скажет». «Чепуха, мадемуазель Клодин, все могут обойтись без всех. Человек живет один и умирает в одиночку, а все остальное так, кружева нашей жизни». «Хватит философствовать», — незлобиво прервала его Николь. «Пошлите лучше за кофе. Такой аромат в воздухе, я прямо зверею от желания сделать глоточек кофе». Принесли кофе, и они пили его под темно-фиолетовым небом, усеянным острыми блестками таких ярких, таких лучистых звезд, какие только и увидишь, что в пустыне. Заливая округу призрачным, зыбким полусветом, строился над головами Млечный Путь. Выяснилось, что Машенька и доктор Франсуа одинаково хорошо, без запинки, читают карту звездного неба. К познаниям доктора Франсуа все давно привыкли. А вот Машеньке удивлялись. «Боже мой, откуда ты это знаешь?» — восклицала Николь. «Да, мадемуазель Мари, я, признаться, тоже не ожидал», — искренне сказал Франсуа. «Откуда такие познания?» «Доктор, я ведь дочь адмирала. Я учусь в морском корпусе. Я выросла на море. А море и небо... И потом, я люблю астрономию. И у меня был хороший учитель». Машенька смолкла, потому что ей показалось, что в отблесках дальнего костра мелькнула фигура дяди Паши. Доктор Франсуа с удовольствием рассказывал о Сахаре. Голос его звучал наполненно, чисто, молодо. «Многие думают, что Сахара — это нечто необитаемое. Нет, здесь проживают миллионы людей. Фактически Сахара заселена двумя народами, хотя и тот, и другой считаются арабами». «То есть как?» — удивилась Машенька. «А очень просто», — продолжал доктор Франсуа. «Один народ — люди, живущие оседлой жизнью, по городам и поселениям, так называемый ксурам. Все это там, где есть постоянные источники воды. А второй народ — кочевой, это арабы-завоеватели. Они живут в палатках и кочуют по пустыне. Первый народ — земледельцы, второй народ — пастухи и воины. Их объединяют общие интересы, они не могут жить друг без друга. Но не только не любят, а я бы даже сказал, презирают друг друга. А оазисами они владеют вместе. Они возделывают землю. Это одни, а вторые пасут стада. Отгоняют их на далекие зимние пастбища, а летом едут на базары за зерном и прочим. Люди в Сахаре живут или в оазисах, или на равнинах между ними, где выпадает достаточное количество дождей. Люди разбросаны по огромным просторам Сахары, как зерна, пригоршнями. И, в общем, их очень много. Так что Сахара совсем не мертвая, не только в смысле животного мира, но и народонаселения. Живая Сахара, вечно живая. Николь, Машенька и Клодин расположились на ночлег в большой шатровой палатке, усланной толстыми коврами. Спали они замечательно. А когда Машенька проснулась и выглянула из палатки, было совсем светло, но лагерь еще спал. Спали люди, спали лошади, ослики, верблюды. Спали все, кроме мерно шагающих часовых по окраинам бивуака. Машенька накинула халатик и вышла из палатки. Рассеянный, но необыкновенно яркий свет заливал необозримое пространство. С какой-то неистовой, но очень мягкой силой он катил свои волны с востока на запад, и небо стояло над миром высокое, чистое, такое нежно-голубое, какого Машенька не видывала отродясь. Далекие горные плато туманно светились поблекшими травами. Воздух реял над землей, точно так, как дрожал он зимой над раскаленной печкой у них на кухне в Николаеве. Свет струился почти невидимыми нитями, и они серебряно дымились среди шерстинок на верблюдах и осликах, вплетались в гривы лошадей, поблескивали тончайшей паутиной на тюках и в палатках. Даже тени, и те, казалось, были размыты светом, его текучим, неуловимым блеском. Удивительно, но при невероятном обилии и яркости света он не только не ослеплял, но даже и не напрягал глаза, а как бы ласкал взор надеждой на вечное будущее. И еще Машеньку поразила тишина. Тишина стояла такая, что каждый шорох, каждое сопение животных, бормотание или похрапывание спящих людей, каждый шаг часовых казались выпуклыми и не смешивались друг с другом. Подчеркнутая прозрачностью воздуха тишина стояла такая большая, что Машенька вдруг физически ощутила, какие необъятные просторы подвластны в Сахаре тишине. И как пьянит, и сколько беспричинной радости вселяет она в сердце, в ее сердце. Трепеща от восторга, Машенька встала на колени, прямо на холодную гальку, и вознесла молитву: «Господи, спасибо тебе, Господи! Спаси и сохрани мою маму, Господи! Спаси и сохрани мою сестричку Сашеньку! Спаси и сохрани Россию!» Так прошептала она на краю Сахары, и слова ее, не смешиваясь друг с другом, полетели в потоках света, словно прозрачные пузырьки, которые опускала она в детстве из мыльной пены. Потом ни раз и ни два, вспоминая эту свою нечаянную радость и нечаянную молитву в пустыне, Машенька спрашивала себя: «А почему я не вспомнила в тот момент про дядю Пашу?» Спрашивала, но не могла ничего ответить. Вдруг сверкнул на востоке краешек солнца и в ту же секунду ударил зарю, подстерегавший восход барабанщик, и гарнист затрубил по будку. «Конечно, это очень красиво», — заключил доктор Франсуа. «Но у ученых-языковедов есть сомнения». За завтраком доктор Франсуа рассказал, что эти краткие минуты перед рассветом в Сахаре, когда все залито торжествующим светом, а солнце еще не показалось, по-арабски называются сухур. По обычаю, в эти минуты во время поста разрешается есть, пить, курить, любить женщин. Говорят, что только отмеченные Богом счастливцы просыпаются в этот момент, и еще говорят, что от слова «сухур» происходит название Сахара, примечание редакции. Когда они, наконец, одолели горный перевал и вышли на южные склоны берегового атласа, доктор Франсуа показал им первое вади, сухое русло реки. Река была похожа на настоящую, с берегами, с отмелями, с глубокими промоинами, только совершенно сухая. Только вместо воды был камень, иногда очень гладкий, почти сверкающий, иногда чуть шершавый или отслоившийся от высокого берега. Как это ни странно, но картина не казалась мрачной. Угадывалось, наверное, именно шестым чувством, что там, под каменным ложем, где-то в глубине, но строго по руслу, есть водоток, есть жизнь. Вади, которую показал им Франсуа, начиналась с крохотной, полуобвалившейся траншейки и текла вниз, расширяясь от камня к камню. А когда караван спустился в долину, то каменное русло даже разошлось на два рукава. «Во время зимних дождей это настоящая бурная река», — сказал Франсуа и хотел еще что-то добавить, но приложил руку козырьком к глазам, пригляделся. «Кажется, встречный караван?» «Нет», — решительно заключил он через минуту, — «одинокие путники». И все сразу забыли о Ваде и стали ждать первых встречных. Первое встречное в пути всегда не просто так. «Загадывайте желание, обязательно бубновое», — смеясь предложила Николь. «А как его загадывать?» — спросила Клодин. «А кто как хочет? И кто на что хочет?» — уверенно сказала Машенька. «Я уже загадала». «И я», — подняла палец Николь. «И я!» — крикнула со своего верблюда Клодин. «И что же вы загадали?» — насмешливо спросил Франсуа. «А каждое свое», — весело отвечала Николь. «Неужели мы такие старухи, что нам и загадать нечего?» Да, каждая загадала свое. Машенька загадала, что если среди идущих навстречу путников не окажется ни одной женщины, то рано или поздно она обязательно встретится с дядей Пашей, куда бы он ни уехал, хоть за океан, хоть за два.